Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Вновь продлили самоизоляцию. Но это не повод унывать, особенно сотрудникам Иркутского художественного музея, а возможность сделать то, на что не хватало времени – закончить научную статью, разработать новую выставку, оформить все надлежащие документы, подготовить к открытию экспозиционные залы, а еще встретиться с вами, наши уважаемые радиослушатели. Вот сегодня эту встречу разделит моя молодая коллега, заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Алина Михайловна Светлова-Александрова. Здравствуйте, Алина Михайловна.
Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Неделю тому назад на вашем месте у микрофона сидела заведующая еще одним отделом нашего музея, галереи сибирского искусства, Анна Сергеевна Потапова. С ней мы достаточно подробно говорили о новой выставке музея «Славе не меркнуть. Традициям жить», которая должна была открыться в преддверии Дня Победы, но в связи с пандемией коронавируса откроется только 24 июля. А вот чем порадует после отмены карантина ваш отдел?
В нашем отделе будет такой замечательный, небольшой, но, я бы сказала, очень значительный подарок для всех иркутян, всех любителей прекрасного. У нас откроется выставка графических произведений замечательного иркутского художника Анатолия Ивановича Алексеева. Причем там будет практически только графика, произведения из мастерской. Многие из них еще иркутские зрители ни разу не видели. Произведения разных лет, но я думаю, это будет интересно как и просто посетителям. Ну и, конечно, я бы обязательно пригласила всех студентов художественных учебных заведений посмотреть на замечательные образцы рисунка.
А как эта выставка попала к нам в музей?
Выставка к нам попала благодаря сыну художника, Олегу Анатольевичу Алексееву. Конечно, хочется сказать ему огромное спасибо за такой замечательный подарок, за содействие в проведении выставки, транспортировку работ, ну и, конечно же, отбор произведений действительно уникальных.
Ну вот я хотела бы акцентировать слово «подарок», потому что все-таки нашему музею исполняется 150 лет, и, конечно, лучшее из лучших вот выставляется именно в этот юбилейный год в стенах нашего музея. Еще расскажите, пожалуйста, адрес, куда люди должны будут прийти вот на презентацию этой выставки.
Конечно, приходите к нам в Иркутский художественный музей, в главное здание по адресу Ленина, 5, остановка художественный музей.
Ну, конечно, имя Анатолия Ивановича Алексеева, оно на слуху, поэтому, я думаю, не нужно долго нам о нем говорить, но все-таки представить хотя бы кратко, я думаю, мы с вами его должны. Анатолий Иванович Алексеев принадлежит к замечательной плеяде мастеров сибирского искусства второй половины 20-го, начала 21 века, благодаря которым Иркутская художественная школа получила общероссийское признание. Народный художник РСФСР, действительный член Российской академии художеств, почетный гражданин Иркутской области. Он наиболее титулованный художник Приангария, награжден 18 государственными и ведомственными наградами. Вам есть что добавить?
Да, конечно. Вот, конечно же, хочется вспомнить. В прошлом году у нас была большая выставка, посвященная 90-летию художника. Родился он в 1929 году. Учился в Иркутском художественном училище, потом уехал в Харьковский художественный институт, который блестяще закончил. И, несмотря на то, что ему предлагали остаться работать в Симферополе, он решил вернуться домой в Сибирь, в Иркутск. И здесь он долгое время преподавал в Иркутском художественном училище, свой альма-матер. Ну и, конечно же, он очень сильно повлиял на художественное лицо нашего региона. Многие его ученики стали выдающимися мастерами. Сам Анатолий Иванович создал множество исторических произведений, ну, как исторических, так и отражающих эпоху, в которую он жил, о гражданской войне, о Великой Отечественной войне. И, наверное, это один из самых интересных художников. Его произведения очень ассоциативны и всегда вызывают интерес публики. Ну и, конечно же, блестящее мастерство, техника.
Ну вот вы назвали вот в череде тех произведений, которые он писал, произведения, которые были посвящены теме Великой Отечественной войны. Ну, этот год еще один юбилей, конечно, значимый для всего советского народа, вот русского народа. Это юбилей Дня Победы, 75 лет прошло со Дня Победы. И, конечно, эта тема, она была очень близка Анатолию Ивановичу, как и миллионам людей его поколения, потому что ведь практически в каждой семье были свои участники Великой Отечественной войны. Вот только из Иркутской области на фронт ушло более 200 тысяч бойцов. И 75 тысяч из них, а это только еще, скажем так, до конца непроверенные сведения, то есть каждый третий не вернулся вот на родную Иркутскую землю. И не случайно в 1979 году появляется метафорический триптих Алексеева каждый год 9 мая в Парке Победы, в котором он обращается к идее исторической памяти и связи поколений. Вот расскажите, пожалуйста, об этом произведении подробнее.
Да, конечно. На мой взгляд, это одно из значительных произведений в художественной биографии Алексеева. Как я уже говорила, это очень ассоциативный художник, очень метафорический художник. Несмотря на то, что он приверженец именно реалистической живописной школы, каждый год 9 мая в Парке Победы – это такой триптих, в котором художник осмысляет войну именно с позиции человека, живущего в 80-х годах. Это человека, который и помнит войну, и относится к детям войны. Написан этот триптих по действительным впечатлениям. То есть однажды Анатолий Иванович попал в парк Горького 9 мая в Москве, и там он увидел встречу ветеранов. Ну и, собственно говоря, решил запечатлеть ее. То есть триптих состоит из трех произведений. Одно из них – это, собственно говоря, «Встреча ветеранов». Там он показывает мужественного человека в возрасте с алым цветком в руках, который, возможно, означает какой-то памятный знак, благодаря которому ветераны могут узнать друг друга и даже через много-много лет. Он стоит совершенно один и ждет своих однополчан, смотрит на людей, проходящих мимо. А за его спиной растет огромное дерево. И вот вообще весь триптих, он связан вот с растениями, с деревьями. Через него художник показывает именно метафору отношения человека к войне. Так вот, дерево, которое растет за спиной ветерана, оно словно поражено молнией, оно расколото, и видна сердцевина, то есть это те незаживающие раны, которые остались в душе этого человека. Другая часть триптиха – это «Сын и отец». Там художник показывает своего современника, своего ровесника. Это мужчина средних лет, который держит в руках портрет своего отца, пропавшего во время войны. И художник показывает за ним дерево, которое состоит как бы из двух частей, но одна из частей обрублена. То есть это метафорически показывает всех детей, которые потеряли своих родителей во время войны. И примечательно то, что в руках у молодого человека портрет отца, и на портрете отец моложе, чем сын, который этот портрет, собственно говоря, держит. Ну и, конечно же, центральная часть, наверное, самая символическая, это память сердца, тоже основана на реальных впечатлениях, то есть это молодые деревья, на которых люди накалывают различные письма, памятные знаки, накалывают записки о том, как однополчане ищут друг друга, о том, что мать просит вспомнить погибшего в войну сына, называет имя этого сына, вспоминают братьев, сестер. Ну, то есть именно такая память. Ну и, собственно говоря, такая весенняя зелень, которая показывает, что эта жертва была не напрасна, и мы помним, мы живем и всегда будем признательны ветеранам за то, что они сделали для всех нас.
Да, вот так вот 2 месяца они как бы вот сейчас соприкоснулись друг с другом. Май – День Победы, а вот июнь – день начала войны. И, конечно, вот это июнь – это не только первый месяц лета, а для всех нас, особенно для людей старшего поколения, это месяц именно начала Великой Отечественной войны. Вот 22 июня 1941 года иркутяне встретили по-разному. Кто-то был на работе, кто-то на отдыхе. Но мысли, возникшие при известии о вероломном нападении врага, были у всех одни, как можно быстрее приложить все силы и способствовать делу разгрома врага. В Иркутске в первые дни прошли массовые митинги трудящихся. Выступающие на них заявляли, что всеми силами будут крепить могущество Родины, проявлять максимум организованности и дисциплины. В выступлениях содержались конкретные предложения по мобилизации сил и ресурсов на разгром врага, призывы ко многим патриотическим подчинам. Уже 23 июня в райвоенкоматы города поступило 712 заявлений от иркутян, желающих отправиться на фронт, а за первые 10 дней войны их стало 2000, по области же свыше 6000 человек. Среди тех, кто ушел на фронт в первые дни войны, были и иркутские художники. Вот много ли в коллекции музея произведений, посвященных Великой Отечественной войне?
Произведений на самом деле достаточно много. Одних только плакатов у нас военных насчитывается более 400 предметов. Также достаточно много графики. Живописи около 35-37 произведений, но среди художников, которые создавали это произведение, действительно громкие имена, знаковые имена. И произведения, которые могут стать, ну, наверное, гордостью нашего музея. Действительно.
Ну вот мы уже говорили здесь, вот в студии городского радиоканала, о одном из таких выдающихся произведений из коллекции нашего музея — «Освобождение Калуги» Павла Петровича Соколова-Скаля. А вот какие еще работы, помимо вот этой, вы считаете наиболее, ну, знаковыми вот в коллекции нашего музея?
На самом деле, среди вот произведений, которые посвящены такой серьезной теме, ну, практически вся живопись, она действительно имеет огромное значение как в искусстве, так и в истории. Ну, из таких вот интересных я бы называла произведение Бориса Неменского «Твое далекое детство». Тоже художник написал эту прекрасную картину по своим воспоминаниям. Он был военным, служил во время Великой Отечественной войны. Произведение очень ностальгическое, очень грустное. Я бы сказала, даже там описана трагедия, трагедия маленькой девочки. То есть два солдата нашли в разрушенной фашистами деревне маленького ребенка, и Неменский вспоминает эту девочку. Она действительно была, он действительно нашел ее в такой деревне, и он описывает ее как маленькую старушку. То есть ребенок увидел настолько жуткие вещи, что лицо ее покрылось морщинами. И, собственно говоря, наверное, это ребенок, у которого украли детство, который никогда не станет прежним. И вот уже спустя годы он создал это произведение, как бы покрытое таким флером воспоминаний, флером ушедшей войны. Поэтому вот и написано «Твое далекое детство». То есть эта девочка уже в то время была взрослая, когда писалось это произведение. Также, конечно же, интересные произведения более современных художников, как, например, «Реквием Пурлика». То есть это уже не служивший художник, само собой, произведение написано в 2000-х годах.
А чем оно зацепило вас?
Ну, наверное, тоже своей метафоричностью. То есть если те художники, которые писали, были очевидцами Великой Отечественной войны, они пишут какие-то вот конкретные более события. Здесь именно ощущение прошедшей войны. То есть художник пишет патефон, стоящий у открытого окна, и похоронки, лежащие на подоконнике. И вот произведение не трагическое, а скорее это действительно реквием. Это такая грусть по тем, кто ушел, но уже без откровенного трагизма. То есть такая грустная лирика, я бы сказала.
Давайте все-таки вернемся, наверное, вот к историческим каким-то фактам жизни нашего города Иркутска в годы Великой Отечественной войны. Вот я бы хотела акцентировать то, что, да, Иркутск был тыловым центром, в Иркутск прибывает большое количество всевозможных предприятий вместе с рабочими. Но надо отметить то, что в годы войны, несмотря на все вот эти трудности, культурная жизнь не замирала ни на минуту. Вот в театрах ставили спектакли «Парень из нашего города», «Последняя жертва», «В степях Украины», «Плутницка Пена», работал цирк, а в кинотеатрах шли фильмы, поднимавшие в людях чувство патриотизма. «Если завтра война», «Салават Юлаев», «Героическая оборона Одессы». Демонстрировались комедии, исторические фильмы. И обязательно перед каждым фильмом демонстрировался киножурнал о последних известиях с фронта. И вот заметным явлением в жизни нашего города в годы войны стал выпуск так называемых агит-окон, сигнальные номера которых каждую субботу появлялись на углу улицы Литвинова и Карла Маркса. На них проводилась подписка товариществом «Художник». агит-окна выходили десятками экземпляров, направлялись на предприятия, в клубы, расклеивались в фойе театров, кинотеатров, на вокзале. Ну, то есть большое количество, да? А сколько экземпляров сохранилось и где они сейчас находится?
Ну, насколько я знаю, сохранилось около 600 экземпляров. Вот часть из них находится в Иркутском краеведческом музее. И около 400 произведений, чуть больше 400 произведений, хранится в фондах нашего музея. Произведение это действительно, это наша история, собственно говоря, живая история. На ней мы можем видеть то, на что смотрели, собственно говоря, что ощущали, переживали люди во время Великой Отечественной войны. Если московские окна, ТАСС, то есть центральные окна на ТАСС появились буквально через 4 дня после начала войны. И, кстати, вот такая вот небольшая ремарка, вот тоже, мне кажется, одна из гордостей нашей коллекции графики, это у нас хранится несколько плакатов кукрыниксов времен Великой Отечественной войны. Также в Иркутске своя мастерская «Агит-окон» появилась уже в сентябре, причем возглавил ее такой известный художник, как Давид Шторенберг, который был эвакуирован в наш город. Здесь он проработал около 2 лет, и в 43-м году мастерскую возглавила другая художница, тоже эвакуированная из Эстонии, это Мадисон, которая впоследствии станет, наверное, одним из самых знаковых графиков того времени для Иркутска. Агит-окна писались буквально в полевых условиях, то есть, если сейчас...
Ну, допустим... а что это, ну, вот хотя бы в 2 словах расскажите нашим радиослушателям, что из себя представляет.
Собственно говоря, это плакат, там изображен какой-то ключевой момент. То есть то, что нужно сказать людям во время войны, то есть какие-то карикатуры на фашистов там были, там прославляли наших солдат. То есть изображение и подписи, которое могло быть как просто текстом, так и стихотворением, которое тоже писали известные иркутские художники, это Седых и Ольхон. Темы были совершенно разные, то есть там как призывали горожан на помощь урожая во время войны, чтобы накормить людей и армию, так и показывали замечательные лица наших военных, то есть такие символические обозначения флота, армии, там были изображения вождей, то есть Сталина и Ленина, различные приказы, ну, то есть самые различные события. Вот все, что происходило во время войны, то изображали и показывали людям, чтобы все были в курсе происходящих событий.
Вот, знаете, сейчас о чем подумала? Вы сказали, что всего около 600 экземпляров находится в 2 музеях, да? А ведь какое количество вот этих номеров агит-окон распространялось по городу Иркутску? А вдруг у кого-то из иркутян вот сохранились какие-то эти номера? И если они сохранились... Очень бы хотелось, чтобы они пришли в художественный музей и рассказали о том, о истории, каким образом вот эти номера агит-окон попали к ним вот, в семью, и что на них изображено, или, может быть, какие-то интересные семейные истории связаны с этими номерами. Но, во всяком случае, у меня всегда, вот как у музейщика, есть какая-то надежда на то, что не все еще собрано, и что вот цифра на сегодняшний день 600 единиц хранения этих вот номеров агит-окон, эта цифра, ну, как бы так, не последняя, потому что действительно, вот буквально из ничего или из ниоткуда музейщики находят уникальные, удивительные коллекции.
Ну, да, вполне возможно, потому что вот 600 предметов – это только оригиналы. А посредством трафаретов ведь эти оригиналы тиражировались, и их было достаточно большое количество. Вот также было бы очень интересно, если у кого-то вдруг сохранились какие-то фотографии того, как экспонировались агит-окна в Иркутске.
Тоже... Или какие-то свои интересные истории.
Да, было бы очень интересно увидеть.
Потому что есть же такая категория «дети войны». Вот у детей же память очень цепкая. Поэтому вот мы сейчас, уважаемые радиослушатели, обращаемся именно к детям войны. Вспомните, пожалуйста, о своих впечатлениях, когда вы проходили по улице Карла Маркса, и вот на углу этой улицы, улицы Литвинова, вы видели сигнальные номера вот этих агит-окон. Это, конечно, было бы очень интересно, поэтому мы ждем ваши рассказы, ждем ваших звонков. Ну или приходите к нам в музей, мы просто будем очень рады с вами встретиться. И вот, вы знаете... Вот мы сейчас с вами говорили о графиках, а вот такой вопрос, кто из художников-графиков принимал участие в Великой Отечественной войне? И вот есть ли разница в произведениях очевидцев войны и тех, кому воевать не довелось? Вот вы сами тут вы разницу чувствуете?
Ну, конечно. Ну, давайте начнем про графиков, потому что, на самом деле, вот коллекция графики о войне у нас, она достаточно богатая на громкие имена. Про Кукрыниксов я уже сказала. Ну, вот, например, у нас есть произведение «За водой» такого художника, как Алексей Пахомов. То есть это известнейший иллюстратор, известнейший художник-график, а также живописец, который состоял в многих художественных объединениях начала века, такого, например, как круг художников. То есть, действительно, художник-новатор. Он во время войны жил в блокадном Ленинграде и, собственно говоря, сделал серию литографий, посвященную теме блокадного Ленинграда. Вот один из листов которой хранится у нас, изображающий детей, которые достают ведрами из проруби в Неве воду, собственно говоря. Ну, тоже такое достаточно трогающее за душу произведение, посвященное именно горю. Также у нас хранятся ряд листов, посвященных войне такого художника, как Петр Баранов. Это, кстати говоря, наш земляк, который родился вот в Иркутской области, в деревне Бараново. И впоследствии он учился в Москве и стал одним из художников-грековцев, то есть художников, которые в обществе имени Грекова писали именно произведения, прославляющие нашу армию, батальные сцены, войне и прочее. Тоже такие замечательные произведения. А по поводу вот различия, ну, конечно, художники-фронтовики, ну, во-первых, накладывают отпечаток время, то есть это в основном художники-реалисты, которые изображали то, что они видят вокруг, и изображали, ну, то есть это очень часто батальные сцены, как у Соколова-Скаля, освобождение Калуги, то есть, ну, даже у Неменского, то есть это именно воспоминания, то, что было действительно. Художники, которые были детьми войны, это уже другая совершенно рефлексия по поводу темы, это уже потерянное детство, утрата детства. И, конечно, вот художники, которые уже, я бы сказала, современные художники, достаточно молодые, которым, ну, вот в наши дни, ну, скажем так, не более 55 лет, они уже пишут такие метафорические произведения, скорее вот ощущения войны, воспоминания, которые им рассказали старшие поколения об этой войне.
А вот, знаете, сейчас в голову еще один вопрос пришел. А молодые художники вот сейчас Иркутска, они пишут произведения о войне?
Знаете, вот достаточно редко, но бывает. Вот, допустим, у Дмитрия Дорохина есть замечательное произведение на тему войны. Это, кстати говоря, одна из первых его крупных работ. Тоже такое очень метафорическое, очень личное произведение, на котором изображена гибель советского и немецкого солдатов и показана трагедия именно двух государств, что все мы понесли огромные потери и что, в принципе, вот эти дети, которые воевали, потому что этим солдатам было 18-19 лет, это, ну, горе для любой страны вообще. Это была всемирная трагедия, действительно, которая охватила всех.
Ну вот, знаете, а нет такого как бы вот сопереживания о том, что с уходом тех людей, кто знал войну, война прокатилась по судьбам семей, вот они ушли из жизни, и в художественной жизни нашего города эта тема тоже постепенно будет утрачена. Насколько все-таки эта тема греет душу нашего молодого художника?
Ну, я не думаю, что эта тема будет утрачена окончательно. Все равно это огромная часть нашей истории, огромный пласт. Просто, скорее всего, от личных переживаний художники уходят именно в такую глобализацию, то есть не горе какой-то конкретной семьи, горе конкретного человека, а трагедия планетарного масштаба, то есть рассуждение именно о добре и зле, о том, насколько важно не допустить повторения чего-то подобного. То есть я думаю, художники все равно будут хранить эту память, все равно будут обозначать ее в своих произведениях, конечно, уже совершенно в других ключах.
Ну, давайте все-таки вернемся в нашу основную экспозицию, главного здания на улице Ленина, 5. И вот центральное место в этой экспозиции занимает работа выдающегося иркутского художника Бориса Тимофеевича Бычкова «Победа». Вот заметила, что мимо нее просто невозможно пройти. Она буквально притягивает к себе. Вот что же в ней такого особенного?
Ну, тут надо немного рассказать о художнике. Потому что художник тоже для Иркутска совершенно уникальный, знаковый. Наверное, один из немногих мастеров, работавших с декоративным стеклом именно в таких крупных масштабах. Борис Тимофеевич Бычков, он родился в 28-м году в Москве, закончил Московское художественное училище памяти 1905 года, а затем закончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. То есть, ну, действительно, такое очень серьезное образование. Работал художником на знаменитом заводе в Гусь-Хрустальном. А с 1962 года он живет и работает в Иркутске. Здесь он создает очень много именно творческих произведений. Если вот Гусь-Хрустальный, это была такая больше, ну, можно сказать, массовое производство, то есть утилитарные вещи. Здесь он, наверняка многие иркутяне были в музыкальном театре, видели замечательные люстры, которые создал Борис Тимофеевич, которые находятся как в зале, так и в фойе. Тоже вот когда будете в театре, обратите, пожалуйста, внимание. Также он очень долго преподавал в художественном училище, вот к его ученикам относятся, как и такие керамисты, как Назаров, Житков, ну и многие-многие другие. Ну и, собственно говоря, сама «Победа» тоже вот одно из тех произведений, о котором мы очень любим сами задавать вопросы зрителю, потому что произведение, как, ну, в общем-то, как и многие произведения в творчестве Бычкова, оно очень ассоциативное. Каждый видит в нем что-то свое. Оно представляет из себя часть стеклянную композицию, то есть это и такое и пламенное дерево, и вечный огонь, и вот мне говорили, что это летящий ангел с огненными крыльями. То есть каждый видит что-то свое в нем. Вот очень интересно рассматривать.
Опять же, еще такой вопрос. Вот получается, что мы с вами приглашаем посетить те наши отделы, музей, который находится непосредственно в Иркутске. Но ведь есть же Иркутская область, достаточно отдаленные районы. А вот как им увидеть те произведения, которые мы храним, мы их презентуем, им нужно в Иркутск специально приезжать?
Ну вот, конечно же, в идеале приезжать в Иркутск, потому что многие из произведений, они действительно крупномасштабные, так, например, «Освобождение Калуги», оно более 2 метров у нас, «Триптих Алексеева» тоже он огромен.
Ну, а если нет возможности?
Их невозможно. Вот в этом году у нас, надеюсь, состоится проект передвижной выставки «Живем и помним». То есть мы создали небольшие копии произведений, наиболее значительных, посвященных войне. То есть это будет как и «Алексеевский триптих», так и «Победа Бычкова», многие другие произведения. Кстати, там будут плакаты кукрыниксов, тоже копии, несколько агиток. Ну, то есть все, о чем мы говорили сегодня. То есть всего получается около 27 произведений. И с этими копиями мы хотим проехать по нашей области, чтобы каждый человек смог на это посмотреть. И, надеюсь, мы посетим Усолье-Сибирское, Зиму, Тулун, Бересинск и Чуну.
Ну, так что вот, уважаемые жители этих городов, пожалуйста, готовьтесь к приему нашей экспозиции. Мы будем очень рады, если вы станете посетителями вот этой передвижной выставкой. Ну, вот, вы знаете, я смотрю на часы, время нашей передачи уже, к сожалению, подходит к концу, летит абсолютно мгновенно. И мы вынуждены проститься с заведующей отделом западноевропейского, русского и современного искусства Алиной Михайловной Светловой Александровой. Но все-таки еще один традиционный вопрос. Ваши пожелания нашим радиослушателям?
Конечно, обычно я желаю, чтобы вы как можно чаще приходили к нам в музей. Мы вас очень ждем. Но сейчас, к сожалению, это невозможно. На самом деле мы очень соскучились по нашим посетителям. Мы готовим очень много материалов для сайта, для соцсетей нашего музея, то есть можете заходить туда, знакомиться с наиболее значительными произведениями, знакомиться с нашими онлайн-выставками, ну и, конечно же, оставлять комментарии, оставлять свои пожелания, возможно, если есть какие-то вопросы.
Замечательно, ну и, конечно, слушать наши радиопередачи. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока, до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.